Однако в шашлычной Башкатов кричал, что я ему нужен, что есть новости наверняка относительно салонок, и я спустился искать Башкатова. Он опять несся с бумагами к машинному бюро, и мои вопросы удивили его. «Постой!» Башкатов принялся чесать грудь. «Не помню. За парка идет субботняя полоса. Что-то было, но я забыл. Хотел тебе звонить, но не мог узнать твой номер. Кстати, его разыскивал и Ахметьев, но тоже не узнал».
«Зинаида знает», — расстроился я.
«Она сказала, не знает».
«Она могла так сказать», — вздохнул я, но при этом подумал, дабы уберечь.
«А из чего хоть стрелялись?»
«Из коллекционного оружия», — Башкатов взмахнул бумагами. «Я бегу, будет минута, я тебя найду».
В холле, где недели две назад Ахметьев говорил мне о салонке и четырех убиенных, у стола для пинг-понга я увидел Цыганкову.
Я должен был пройти мимо нее, лишь проскользнув по ней боковым взглядом, как и по теннисному столу, но нечто неожиданное в ее облике заставило меня поднять глаза. Цыганкова стояла остриженная под Котовского.
То есть она не была выбрита под Котовского. Светло-русый ежик в полсантиметра торчал на ее голове. Цыганкова шагнула мне навстречу. «Кудилин, мне нужно с тобой поговорить».
«Что это?» — не выдержал я, но не договорил.
Она обращалась ко мне на «ты», я же положил разговаривать с ней только на «вы» и теперь не знал, как быть.
«А, стрижка!» — рассмеялась Цыганкова. «Жена Марина подстриглась недавно под американскую пловчиху. Мне понравилось. А что, плохо?»
«Нет, хорошо», — сказал я. И не соврал.
Жена Марина была женщина красивая и рисковая. Стрижка под американскую пловчиху ей нисколько не навредила. У Цыганковой, когда она появилась в редакции, волосы были длинные, с прямым пробором и слоеным пучком. Потом она укоротила их под мальчишку и вот теперь под американскую пловчиху.
Уши Цыганковой забавно торчали, но уродливыми их назвать было нельзя.
«Кудилин, мне надо поговорить с тобой и срочно», — сказала Цыганкова.
«Но здесь не стоит. Пройдем к тебе в комнату».
«Хорошо», — сказал я.
Цыганкова, закрыв дверь моей комнаты, прислонилась, как и в первый свой приход, к косяку. Я уселся за стол и сказала:
«Кудилин, мне негде ночевать».
«А-а-а», — протянул я, опешив. «Мне где-то надо ночевать неделю. Ну, хотя бы три ночи».
«И?»
Похоже, я мычал.
«Дома и на даче я теперь не могу. В другом месте тоже я затрудню тебя ненадолго».
Но, наконец, мне удалось произнести ясные звуки, и я захотел поинтересоваться, чем я вызвал такое доверие. Но я сказал: «У нас всего одна комната».
«Твои родители за городом», — сообщила мне Цыганкова, — «и до середины октября не вернутся, но я...»
«Мы взрослые люди. Я не буду тебя стеснять».
«У нас, мягко сказать, неуютная квартира».
«Я прекрасно знаю, какая у вас квартира, какой дом и какой двор. Откуда?»
Чуть было не удивился я вслух, но успел выстроить догадки. Я продолжил сопротивление, впрочем, поначалу споткнувшись, все же назвал Цыганкову на «вы», но этак я выказывал себя готовым к дистанции и отказу, и я поправился: «Вы... ты не представляешь, какие у меня соседи, и какой грязный у нас туалет, тебя стошнит».
«Не стошнит», — сказала Цыганкова.
«Меня все еще волокло по течению, у нас нет горячей воды, и ванны тем более нет».
«Я все знаю, Кудилин».
Мое занудство заставило Цыганкову даже поморщиться.
«Зато рядом с вами баня».
«Вот тебе ключи», — сказал я. «Я освобожусь в 2 часа ночи. Этот маленький от входной двери, этот от комнаты. Постельное белье в комоде найдешь. На кухне у окна в правом углу холодильник «Оренбург». Мелкий такой. Там жратва и бутылка тетры, кажется. Кури в комнате. Соседям скажешь, что племянница. Нет, двоюродная сестра приехала сдавать экзамены в институт».
«Откуда приехала?» — спросила Цыганкова.
«Из Ярославля. Там у меня тетка».
«Идет», — согласилась Цыганкова. «Ярославль мне нравится».
«Может, тебе еще и институт определить?»
«Мне его не определили и предки».
«А я смогу», — строго сказал я.
Записку соседям написать?
Ну, напиши. Лениво протянула в московской манере, будто жуя ириски Цыганкова. Она, похоже, успокаивалась.
Я же успокоиться не мог, набрасывая записку, а то и Чашкин доложит в милицию о нарушении паспортного режима. Записка выходила бестолково глупой, а я то и дело поднимал голову, как бы в воображении поиска слов, сам же поглядывал на Цыганкову.
Я и в разговоре смотрел ей в глаза, иначе она посчитала бы, что я хитрю, стараюсь увильнуть от ее заботы. Получалось, что я впервые разглядывал ее вблизи. Другое дело, что мне было все равно, какая она вблизи, какая она вдали и какая она вообще.
Она была. Она была живая. И она стояла рядом.
Холодный же наблюдатель рассмотрел бы в ней сейчас вот что. Издали, то есть в коридоре, в голубом зале, на улице, черты лица ее казались мне совершенно правильными. Теперь же я углядел, что нос ее с правой стороны как бы заострен и вытянут, а правый уголок рта, очевидно, длиннее левого. При новой стрижке Цыганковой, так же, как и торчащие уши, особенности носа и рта ее для меня замечательно проявились. Она отчасти стала казаться мне похожей на известного персонажа, сотворенного из полена. Нет, тут же я поправил себя, она похожа на свою мать, Валерию Борисовну. Да, старшая сестра Вика выросла в отца, Ивана Григорьевича Корабельникова. Младшая же была истинно маминой дочкой. Ивана Григорьевича я избегал и даже опасался. Валерия же Борисовна мне нравилась. У нее были невыцветшие глаза. Это выражение моей матери. Она как-то встретила свою давнюю знакомую и сказала дома: «Надо же! Сколько в ее жизни случилось горя, а глаза у нее не выцвели». Я как-то упомянул, что Цыганкова имела глаза серые и лучистые. Лучистыми запомнились мне и глаза ее матери, и были в них озорство и некая неутоленность. Да, Валерии Борисовне решительно нравилось пребывать министершей. Иван Григорьевич года три возглавлял союзный комитет и в благах был приравнен к министру. Дважды возникали вероятности, и не без оснований, что его сделают кандидатом в члены Политбюро, но не пофартило. Я понимал, что нет каких привилегий и причуд министерши Валерия Борисовна не намерена отказываться, но и ощущалось, что если вдруг вихрь закрутит ее, она сопротивляться ему не станет. А вихрь-то закрутил однажды Ивана Григорьевича. У меня с Валерией Борисовной отношения сложились странные. Иногда мне казалось, что между нами возникают заговорщицкие единения, она будто бы подмигивала мне. Но порой она смотрела на меня хмуро и устало, словно догадывалась, что я не смогу стать ее старшей дочери, подобающей замечательным другом. И она была права. Теперь, глядя на стоявшую у дверного косяка Цыганкову, я сознавал, что и статью она пошла в Валерию Борисовну. А та славилась своей фигурой и вызывала искренние мужские комплименты. Цыганкова в своих движениях, не знаю по какой причине, но, значит, нравилась, выказывала себя гаврошем, своим парнем, что тогда было распространено, или же ей было удобнее проявлять себя отроковицей, девочкой-подростком, а таких моя матушка говорила: «Тело еще нагуляет». Мне же вспомнилась прочитанная в каком-то детективе фраза: в ее теле угадывалось будущее совершенство женщины. Фу ты, поморщился я про себя. Она порой сутулилась, даже горбилась, принимала какие-то угловатые острые позы, над заметками корпела, сидя или лежа на полу. Теперь же я видел, что она рослая и как мать, широкая в кости, пусть и худая. Дни стояли жаркие, сухие, и на ней был сарафан, я так подумал, но сарафан обтягивал грудь и бедра, а Цыганкова одеяние имело свободное, мешком, голубое, с розовыми цветами, из легкого материала, шелка. Может быть, я не знаток? И оно открывало шею, плечи и колени Цыганковой, а я вспоминал линии тела Валерии Борисовны. Цыганковой, видимо, надоела моя писанина. Это что, послание коринфянам, что ли? «Все, держи», — смутился я. На глаза ее смотрели уже
не на записку.
«Это та самая солонка?» — спросила Цыганкова.
«Какая та самая?»
«Номер 57».
«А, да, та самая», — подтвердил я, — «номер 57».
«Можно посмотреть?»
«Пожалуйста».
Взяла Цыганкова солонку осторожно, даже с опаской, но сейчас же стала хозяйкой вещи, вытащила затычку снизу и пальцем проводила внутри птицы, сняла голову совы и вновь соединила ее с туловищем.
«Надо же!» — удивилась Цыганкова. «Фарфор окрепится».
«Голова не только крепится», — сказал я, — «но может и покачиваться. Мы это не сразу выяснили. И видишь, похоже на голову Бонапарта.
Забавная вещь».
«Забавная». Цыганкова произвела покачивание головы солонки номер 57. Я же глядел не на солонку, а на пальцы Цыганковой, длинные, тонкие, пальцы пианистки, говорят про такие. У нас в Солодовниковом переулке сказали бы «пальцы щипача». «Глупость эдакая», — отругал я себя. «И ведь вместить в нее, — произнесла Цыганкова в задумчивости, — можно предмет немаленький».
«Да», — согласился я.
«И что, она все время стоит здесь?»
«Да, здесь».
«А мне сказали, что ты ее держишь дома», — все еще раздумывала о чем-то Цыганкова.
«Нет, она все время стоит здесь».
«Ну ладно», — сказала Цыганкова, — «я пошла».
«Будешь ложиться, запри комнату изнутри», — посоветовал я. «Соседи мои могут быть и нетрезвыми».
«Не бойся за меня», — улыбнулась Цыганкова. «А двери я до трех не запру».